Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях нейрохирург Игорь Борщенко, фигура знаменитая, автор прославленной уже достаточно широко системы тренировок «Умный позвоночник». Игорь, здрасте.
Добрый вечер.
Как у вас книжка называется? Я ее так и не видел, а на книжной ярмарке, говорят, был столпотворением.
Ну, если речь идет о первой книжке, издана, называется «Система «Умный позвоночник».
А вторая? Сейчас уже есть вторая?
Уже есть третья.
Господи, боже мой, расскажите.
Третья книга называется «Изометрическая гимнастика доктора Борщенко. Позвоночник и суставы».
Слушайте, а что такое изометрическая гимнастика? Вот это я впервые слышу, честно говоря.
Изометрическая, ну, гимнастика, это понятно, это система упражнений.
Да, система упражнений.
Изометрическая означает напряжение мышцы без ее, без движения. То есть
я никуда не двигаюсь и напрягаю мышцу?
Да, да, известен принцип, но здесь он положен в основу лечебной гимнастики.
А разве это приносит какой-то толк, если я никуда не шевелюсь, а мышцу просто напрягаю и расслабляю?
Огромный.
Господи, какая прелесть.
Огромный. Мышца должна работать. Если она не работает, она атрофируется, мы это знаем. Суть в том, что у людей с возрастом начинают стареть суставы, связки. При этом обычная нагрузка при движении приводит к избыточной перегрузке суставов. Угу. Особенно люди с больным позвоночником, они часто не могут делать традиционные упражнения. И здесь на помощь приходит изометрическая гимнастика. То есть человек с патологией позвоночника после операции, грубо говоря, больной человек может начинать приступать к гимнастике.
Не сходя с места.
Ну, утилитарно говоря, да.
Игорь, а вот такой вопрос интересный. Представьте себе, что человек сам ничего не делает, а кто-то заставляет его сгибать и разгибать руки, или там машинка такая специальная заставляет крутить ногами велосипед. При этом расходуются какие-то силы и укрепляются ли мышцы? Ведь, собственно, волевого усилия вы не прилагаете, вас просто как бы шевелят. Мышцы сокращаются, но непроизвольно.
Мышцы не сокращаются в таком случае.
Нет, не сокращаются.
Пассивное движение.
Пассивное.
Нет.
А сокращение мышцы когда происходит?
Только когда я сам... Когда вы посылаете импульс.
Только когда импульс из головы идет, да?
Да, конечно.
Значит, таким образом, вот если вы сидите на велосипеде, который крутится сам, похудеть невозможно.
Абсолютно нет. Вот такие тренажеры есть у парализованных людей. Раньше я занимался этой проблемой. И, например, паралич вследствие повреждения спинного мозга приводит к тому, что ноги не работают. Надо как-то двигать суставами, предотвращать контрактуру, то есть тугоподвижность суставов. Вот такие пассивные движения используются, но они для обычного человека это не выход.
Слушайте, а может так вообще говоря получиться, что через некоторое время все-таки будет побежден вот этот паралич, вызываемый переломом позвоночника? Потому что я слышал, что здесь как раз в нейрохирургии прогресс очень серьезный.
Об этом уже говорят очень давно, очень ждут и врачи, и пациенты, но, к сожалению, пока реальных результатов нет. Пока это мыши, крысы, кролики и лаборатории.
Интересно, а в чем же тогда прогресс, собственно говоря, заключается? То есть по-прежнему, что перелом позвоночника – это фатально для конечностей, да, там человек действительно…
Перелом
может...
позвоночника с повреждением спинного мозга.
А, с повреждением спинного мозга. Потому что если обычно компрессионный, ничего страшного.
Ну, обычно, да. Если нервы, грубо говоря, не затронуты, значит, можно дальше жить и бегать, когда все срастется.
Так, а как же, строго говоря, с этим самым, как бороться с вот этим положением, если у человека спинной мозг поврежден и ноги не двигаются? Что остается ему? Какие надежды вы могли бы ему дать?
Надежды? Ну, это... Кстати, в этой книге есть глава, посвященная травме позвоночника и спинного мозга.
Есть у вас, да?
Да, да, называется «Дополнение». Она основана на материалах диссертации, и многие читают и интересуются, это просто интересно в познавательном плане. Остается надеяться, это раз, естественно, надежда всегда есть. А во-вторых, нужно понимать, что есть вещи, которые мы не можем исправить моментально сейчас, но мы можем приспособиться. Мы это, я имею в виду, пациент. То есть это реабилитация пациента.
А вот вопрос, который тоже... волнует всех хронически. Мы понимаем, в принципе, что это не совсем тема нынешнего разговора, но просто здесь недавно была Ирина Ясина, которая героически сражается с рассеянным склерозом, а вы все-таки нейрохирург, и вас эта тема тоже непосредственно касается. Есть ли надежда, что рассеянный склероз в ближайшее время будет поврежден? Потому что это, как вы знаете, да, тем, кто не знает, скажу, это аутоиммунное заболевание, при котором, значит, организм сам себя жрет, уничтожает миелин. Вот это такое проводящее вещество, которое передает импульсы нервные. Говорят, что сейчас с этим почти научились бороться. Что вы скажете, Игорь?
На самом деле, в общем-то, это удел неврологов, невропатологов.
Ну да.
Нейрохирургия, они по части просто сшить, разъединить, соединить.
Да.
Надежды есть очень большие.
Большие.
Опять же,
сдвиги серьезные.
Сдвиги большие, да, и использование антител в лечении. Но пока это в стенах лаборатории...
Теоретические вещи.
Нет, не теоретические, скорее это триалы, которые вот-вот должны выйти в практику. Но пока это все-таки экспериментальные.
То есть, года три, да?
Ну, я бы так не сказал. Это очень... Прогнозирование очень неблагодарное.
Неблагодарное, да. А если нейрохирурги, то чем они все-таки занимаются, расскажите? Вот шить, разрезать. Что в вашей повседневной практике?
Ну, изначально я занимался нейрохирургией головного мозга, и последние 10 лет нейрохирургией позвоночника, вернее, хирургией позвоночника и спинного мозга. То есть, в основном, это вмешательство на позвоночнике, на периферической нервной системе. Вот чем занимается нейрохирург.
Ну, расскажите, кстати, немножечко. Вот насчет головного мозга интересует меня чрезвычайно эта проблема, значит, потому что, ну, она всех интересует. А действительно ли мы до сих пор толком не знаем, какой участок мозга за что отвечает? То есть, полная карта мозга для нас до сих пор вот, не яснее, чем в бехтеревские времена, условно говоря.
Ну, вопрос, я думаю, провокационный. С одной стороны, мы это очень хорошо и давно знаем.
Да, а как это работает, не понимаем.
И очень много понимаем. Но белых пятен предостаточно, вот я бы так сказал.
То есть, я просто пытаюсь понять, на самом деле, где самые белые пятна, и действительно ли само наличие мозга не обязательно говорит о том, что человек вот думает именно мозгом.
Вот именно об этом идет речь. То есть мы точно знаем о низших неврологических функциях. Вот этот участок отвечает за эту мышцу.
Да.
И вот этот участок отвечает за то,
это
что
мы знаем.
Ротик подвигался, открыл рот, произнесли буквы. А вот как появляются мысли глубокие.
Кто координирует этот процесс?
Да, и вот Бехтерева, например, считала, что мысли мы поглощаем извне мозгом, что они летают буквально в воздухе, но это так.
Ну, это очень экзотически.
Очень экзотически, но она была великим ученым, Бехтерева.
Бехтерева была великим ученым и великим фантастом, мне кажется. То есть, все, что она выдумала, ее эксперименты со слепыми, они ни одного подтверждения не нашли.
Ну, по крайней мере, такая теория есть.
Теория есть, но надо вам сказать, что Бехтерева больше всех сделала для того, чтобы в вашу профессию пошли толпы народу. Потому что она сделала ее безумно интересной и престижной.
Ну, это приятно.
Приятно. Вы, кстати, под влиянием чего совершили свой выбор? Как вы заделались нейрохирургом? Это
вы
не
знаете,
самое легкое
вот
занятие.
Я вспоминал, это еще на третьем курсе, я как-то... Мне попалась книга «Диагностика ступора и комы». Я ее настолько полюбил, что даже законспектировал всю. И как-то вот с тех пор неврологические проблемы меня очень интересовали, поскольку я пошел на хирургию, то это был выбор нейрохирургии.
Чудесно. И вот еще ваша точка зрения, тут меня вот это интересует весьма. Можно ли действительно мозг тренировать? Потому что мы все говорим про тренировку мышц, а можно ли натренировать мозг каким-то образом? Или это чистая утопия?
Ну, смотря что вы имеете в виду, тренировать мозг.
Память, много функций. Бодрствование, скорость мысли.
Я в этом не сомневаюсь.
Можно, да?
Я в этом не сомневаюсь. Для меня это несомненно. Тренировать можно и нужно.
А как? Потому что тренировка, так сказать, мышц, это мы понимаем как. А вот как
Естественный процесс для мозга – это мыслительный. То есть надо думать. А по-простому, в общем, заставлять мозг запоминать, а потом воспроизводить. Ну, это не просто так вот решать кроссворд, например. Ну, изучение иностранных языков даже в зрелом возрасте
– очень хорошая
супер-тренировка.
Теперь вернемся к вашей системе тренировок. Вот Костя Крылов, замечательный писатель, он в своей книге «Фашистская диета» доказывает, что лучшие упражнения для похудания – это статическая гимнастика, не требующая особенно отрываться от работы, на 10-15 минут встать к стене, развести руки с гантелями и так стоять. И за это время теряешь больше, чем при ином беге, потому что это страшное напряжение. Это так или нет?
Напряжение значительное определенных групп мышц. И, естественно, если вы так встанете, вы будете напрягать, скажем так, дельтовидные, я думаю, мышцы.
Да,
конечно. Какие-то мышцы в зоне плечевого пояса.
Плечи очень болят после этого. Да.
Это может быть упражнение одним из частью ваших занятий.
А что вы рекомендуете? Давайте вашу гимнастику расскажите какие-то вещи.
Гимнастика, на самом деле, если говорить об упражнениях, их в первой книге около 15, а в последней... Я даже не могу точно назвать, много, больше 100. И они касаются всех отделов позвоночника, они касаются каждого из суставов, то есть мышц, которые заставляют двигать каждый из суставов. Поэтому упражнений много.
Ну, приведите примеры, потому что мне-то, строго говоря, это Здесь сейчас,
ну, вот здесь
сидя
сейчас
в студии, мне это как раз
сидите,
крайне интересно.
Да, у вас, я думаю, часто затекает шея. Вы сидите в таком...
Шея не затекает, а вот левая рука, мизинец в особенности, это бывает. Да.
Ну, вот если затекает шея, например, ну, то вот вы как раз в этой позиции, в которой сидите сейчас, то есть...
Нас видят там видеокамеры.
Да, то есть голова запрокинута назад немножко, руки на затылке. Вы можете осуществлять давление рукой на голову, головой на руки в течение нескольких секунд, 10-15 секунд.
Это тоже упражнение.
Это тоже одно из упражнений. Это первая фаза. Вот вы так сидите. А далее вот вы продолжаете это, вторую фазу упражнения. После напряжения этих мышц вы их растягиваете.
Вот так. Вот это вот вторая фаза. Я свожу локти, да?
Нет, вы сгибаете шею.
А, понятно. Да.
Ну, локти здесь вниз идут. Так. То есть фаза напряжения сменяется фазой растяжения. И пару таких движений, смен движений, вы почувствуете легкость мышц. То есть уходит спазм.
А знаменитый этот вот вопрос, там, правда ли, что болят, значит, растут. Это действительно верно применительно к мышцам, что после напряжения должна быть мышечная боль, или это признак какой-то патологии?
Болят, значит, растут.
Ну, знаете, есть такой, да, вот там человек походит много, побегает, на следующий день ноги болят. Это нормальное явление или это плохо?
Это явление, признак нетренированности.
Ты нетренированности.
Можешь, да, всего лишь.
Так.
И... Потом это проходит. Если нагрузка остается прежней, мышцы тренируются, будет... и боль не будет повторяться.
Как, по-вашему, какие мышцы лучше раскачивать прежде всего и вообще тренировать? Потому, какие важнее всего?
Потому важнее, что... ну, конечно, я могу сказать, мышцы, связанные с позвоночником.
Все, что связано с позвоночником. Конечно. А что это, например?
Это длинные мышцы спины. Прежде всего, то, что мы сейчас пытались расслабить на шее, это в грудном отделе, в поясничном, и мышцы брюшного пресса.
Ну, пресс качать, сидя вот в кресле,
невозможно.
Это затруднительно.
Невозможно, абсолютно.
А что можно делать?
В кресле можно производить напряжение брюшного пресса. То есть, если вы положите руки на брюшной пресс, надо их поплотнее, да. И теперь давить руками, ну, скажем так, вот такой замок.
А, понятно.
Да. Теперь мы давим руками на живот, животом на руку. На руку. Вы почувствуете, все-таки брюшной пресс напрягается.
Ну, конечно, да.
Ну, вот начать с небольшого времени, далее дойти до 30 секунд.
Так.
Очень неплохая тренировка брюшного пресса, по крайней мере, поддержание его определенном тонусе.
Ну, просто я слышал, что на самом деле только когда вот качаешься, там резкие раскачки вот эти все там, и садиться, вставать.
Смотря какая цель.
А какая должна быть цель?
Ну, если говорить о книге, цель – здоровье.
Ну да, то есть культуризм не идет.
Если цель здоровье, то как раз вот эти упражнения, связанные с большой амплитудой движений в поясничном отделе позвоночника, вредны. К сожалению, ко мне на прием приходит много пациентов молодых, которые срывают спину во время неумеренных, неправильных занятий.
Так называемым культуризмом.
Ну, все как угодно можно назвать в спортивном зале, связано с тем, что они перегружают межпозвонковый диск, суставы, появляются трещины и грыжи, и боли, и все связанное с этим.
Интересно, а когда порвали уже спину, как это восстанавливается, и что тут можно сделать? Ну, не как порвали, раз, а перетренировали.
Перетренировали? Угу. Ну, слово «перетренировали» непонятно, что означает. Если действительно порвали, это означает микротравма. Угу. Травма, то есть трещина либо в межпозвонковом диске, либо в связках в области суставов. Нужно дать время, чтобы это зажило, чтобы эта трещина заросла. К сожалению, в диске это не происходит ни полноценно, ни всегда. А дальше тренировать правильно свою спину, поддерживать ее и не допускать повторных травм, поскольку трещина в диске – это как никогда не срастающийся перелом.
Это не срастающийся вещь, да?
Ну вот, очень слабо срастается, очень слабо. Кстати, вот в этой книге я описываю не только саму гимнастику, там на самом деле несколько разделов. Угу. Первый большой раздел посвящен патологии позвоночника дегенеративной, то есть что происходит с позвоночником чаще всего. Там как раз описаны болезни, различные травмы, боли в позвоночнике, с чем это связано, это объясняется простым понятным языком. Вторая часть – это так называемые правила движения позвоночника, ПДП, то есть это такая философия, когда человек должен правильно сидеть, правильно стоять, правильно водить автомобиль, правильно отдыхать, лежать, имеется в виду, правильно поднимать груз. То есть это профилактика. И третья часть – это, собственно, гимнастика, изометрическая гимнастика.
Интересно, сердце ведь тоже мышца. Для тренировки сердечной существует какое-то упражнение, или мы здесь ничего не можем сделать?
Кардионагрузки У сердца адекватная нагрузка – это приток крови. Сердце сокращается тем больше, чем больше оно прокачает крови. Поэтому плавание, бег, ходьба, велотренажер и так далее. Хочу попутно сказать, что пациентам с проблемами в позвоночнике можно бегать.
Можно бегать?
Можно бегать, да. Если нет проблем больших с коленными суставами, тазобедренными, и нет острой боли в спине, бегать можно.
Слушайте, вот тоже вечный вопрос, значит, с растяжениями как бороться. Значит, что это самая распространенная травма, а проходят они очень медленно.
Долго, правильно.
Очень медленно. А что надо делать?
Ну, чаще всего растягивают связки.
Чаще всего...
Связки в зоне сустава.
Лодыжка, щиколотка.
Лодыжка, щиколотка или запястье. Первые сутки – это покой, возвышенное положение и холод.
Угу.
Естественно, провести диагностику, нет ли перелома или полного разрыва связки. Это может сделать только врач.
А если полный это... разрыв связки – это как, в чем выражается?
Это разрыв, буквальный разрыв.
Но нога-то все-таки ходит, извините меня, на нее можно опереться.
Ну, как правило, нельзя на
нее
опереться.
Если человек не может встать на ногу, то полный разрыв связки.
Ну, не всегда, но можно подозревать.
Так, и что делать, если полный разрыв связки? Это травма серьезная.
Да, может быть и хирургическое лечение.
Как хирургическое? То есть разрез ногу и сшить связку?
Да, такое тоже делается.
Ну, это уж очень серьезно. А если она потянулась, то чего
вот
тогда?
Потянулась – это означает частичный разрыв. То есть микроскопически внешне мы не увидим, увидим только под микроскопом, теоретически. Здесь как раз-таки консервативное лечение. Первые сутки – это покой, возвышенное положение, холод. В дальнейшем – это покой, достигаемый снижением нагрузки, используют различные внешние ортезы, то есть от гипсов до различных специальных повязок. И время. Время.
А, ну, сколько это? Недели две, я так полагаю?
Две-три недели, да.
Две-три недели. А мазать?
Мазать особо не помогает. Тепло, да, может быть, уже с третьих, со вторых, третьих суток можно использовать тепловые процедуры.
Заматываться шарфом или это?
У шарфом, полуспиртовый компресс.
Горячий, да, компресс.
Нет, горячий нельзя.
Нет, почему?
От горячего будет только хуже в данном случае.
А ухудшится.
Да, да.
Интересно, из всех видов гимнастики, помимо вашей, чью гимнастику, какую систему упражнений вы бы рекомендовали? И сами вы, наверное, прежде чем свою статическую гимнастику изобрели, наверняка ведь чьи-то чужие системы использовали.
Ну, вы знаете, конечно, я не изобрел этот метод. Просто каждый день мне пациенты задают вопрос. Несколько вопросов. Первое, почему у меня эта болезнь? Второй вопрос, что делать с этой болезнью. А третий вопрос, что делать, чтобы дальше не было этих проблем. Так вот, чтобы дальше не было, мне приходится каждый раз пациенту объяснять по поводу гимнастики. И вот теперь у меня такая возможность, я могу их отсылать к книге. Они очень благодарны и читают.
Ну, замечательно. Скажите, а есть какие-то, вот это мне просто как учителю школьному важно, есть ли какие-то комплексы упражнений для детей, сидящих в классе? Потому что все это мы писали, наши пальчики устали, это, конечно, детство. А вот что делать, когда там, ну, 20 минут класс уже сидит в напряженном внимании, надо его как-то там размять и взбодрить. Что можно сделать? Не уши же тереть там, в конце
концов. Ну, да. Ну, вот, кстати, в последней книге, которая называется «Изометрическая гимнастика», позвоночника суставы, есть целая глава под названием «Офисная гимнастика». То есть там отобраны те упражнения, которые можно делать сидя. Ну, вот, например, для детей можно предложить такое упражнение. Пошагаем ягодицами сидя на стуле. Попробуйте.
Вот, то есть начинать. Вот так вот попу мы шевелим, да?
Да, да, ягодицами передвигаете вперед-назад. Очень здорово. И весело, и приятно.
Это жутко смешно.
Жутко смешно.
Детям когда весь класс на попе едет, это да. Грандиозно. Но я думаю, что им будет очень смешно.
Конечно.
Да? Попробуй. А это полезно зачем-нибудь, ягодичные конечно. Мышцы, что кому-то нужны?
Так? Дело не в ягодичных мышцах, а в том, что в этот момент вы начинаете двигать нижними.
А ногами вообще, да?
Нет. Вы передвигаете ягодицы вперед по сиденью.
Угу.
Ходите ягодицами по сиденью.
Понятно.
Вот в чем дело. С краю, на край вперед, а теперь к спинке стула. Ну, стул должен стоять на месте.
Да, у меня он ездит, конечно, да, это естественно.
Когда он на месте, вот это как раз ходьба ягодицами по стулу.
Слушайте, вот вечные разговоры о том, что лежачим больным необходима гимнастика. Ну, как вы понимаете, это... Многие говорят, что это, наоборот, вредно и опасно, но что может делать лежачий
не
больной?
Не знаю, кто это говорит, что это вредно.
Ну, что человек, у которого действительно позвоночник поврежден, ему рекомендуется неподвижность полная. Это так или нет?
Совершенно не так.
Не так?
Нет, не так. Это неправда.
Потому что, знаете, я выступал однажды, вот меня позвали перед детьми, которые лежали с травмами спинальными, и для них самая большая пытка была лежать неподвижно.
Так вот, естественно, ребенку нужно двигаться.
Нужно, да?
Конечно. Если человек неподвижен, у него может образоваться просто пролежень, это язва в мягких тканях, поэтому нужно двигаться и поворачиваться. И как только позволяет возможность начинать заниматься гимнастикой. И любой, если человек вот имеет травму, ну, как любой, которая ему доступна, как раз изометрическая гимнастика в этом отношении – это идеальный вариант для начала занятий.
Интересно, а люди в возрасте, которые должны мучительно, значит, как-то держать себя в тонусе, и вместе с тем считается, что физические нагрузки для них опасны. Собственно, Аксенов на том и погиб, что он продолжал бегать трусцой, а ему это было совершенно уже вредно. Что бы вы порекомендовали людям после 70, так сказать, даже после 60?
Ну, это опять банально. Изометрическую гимнастику я могу им порекомендовать.
Как?
На самом деле, какую? Геометрическую гимнастику в постели. Все-таки многие люди пожилые живут одни, они одиноки, они никуда не ходят, максимум за хлебом на улицу. Так вот, нужно начинать свое утро, если оно начинается утром, с гимнастики в постели. Вот как раз в книге есть гимнастика в постели, она так и называется, глава. Вы можете начинать делать эти упражнения. Причем они упражнения на животе, на спине, они направлены и на шейный, и на грудной, и на поясничный отдел позвоночника, на разные отделы, на разные суставы. Поэтому это очень полезно. Я просто знаю пациентов, которые говорят мне, что они очень рады, что узнали, что можно так заниматься.
Ну, хорошо. Вот тут вечный вопрос, насколько полезен секс. Об этом спрашивают, естественно,
потому что это... Я думаю, всем полезен.
Я понимаю, но если говорить серьезно, он и в гимнастическом отношении полезен тоже. Все-таки мы мышцы кое-какие напрягаем при этом.
Ну, все зависит от активности участника этого процесса.
Ну, знаете, в сексе очень трудно быть пассивным участником. Все-таки тут, во всяком случае, если это все происходит по любви, да, то, конечно, обе стороны как-то шевелятся.
Ну, я думаю, что в этот момент вряд ли кто-то думает о том, как...
А никто абсолютно не думает о пользе. Да. Но просто есть люди, которые вот всерьез говорят, вот мой любимый вид спорта – секс. Это действительно вид спорта?
Ну, говорят, что да, потому что сердцебиение учащается, давление поднимается. Некая тренировка, конечно.
Мышц некоторых.
Некоторых мышц, да.
И, разумеется, это с сексом, правда, напрямую не связано, но, значит, помните, была такая безумная мода на бег. Бегом от инфаркта, да сколько пробегали, значит, всякие, даже, насколько я помню, один из главных пропагандистов этого дела, Юлий Крелин, писал, что заставлять себя заниматься этим нельзя, потому что тут стресс будет такой и такая ненависть к самому процессу, что все здоровье на этом разрушится. Вы что можете сказать? Бег – полезная вещь? И если да, то когда, в каких условиях, в каком возрасте и так
вот
далее?
Знаете, я могу свой опыт передать.
Вы бегаете?
В детстве я решил для себя, что надо бы бегать где-то в классе в шестом, и каждое утро в 6 часов вставал, полчаса бегал. Пытка страшная, и с тех пор я не бегаю. Ну, вот сейчас вечером я иногда, вернее, через день, через два бегаю со своими детьми, потому что они сидят в школе,
да.
И просто мало двигается. Поэтому я заставляю их бегать очень легко, трусой такой джоггинг. Вот. Бегать, если человеку нравится бег, можно бегать. Вообще сейчас мода замедлилась, и сейчас популярна ходьба.
А ходьба какая? И что для этого? Ну что, я просто иду, и
да,
что?
Да, чем больше идете, тем лучше. Хотите, вы можете взять палки, такой вот теренкур, так называемый,
да,
и гулять по парку,
штука.
Да, очень полезно.
Интересно, а джоггинг, ведь это же не просто, так сказать, бег трусцой, это бег довольно быстрый, или нет, я не знаю.
Ну, я не могу здесь спорить о терминах.
Ну, вы думаю, как? Вот вы быстро бегаете?
С детьми я бегаю... Мы бегаем прерывисто, то есть мы начнем сначала медленно бежать, потом чуть быстрее, периодически их заставляю такой рывок сделать. Но если они говорят, что они устали, значит, они устали, у них нервная система устала. Значит, мы переходим на медленный бег или сделаем минуту, прошагаем быстро, дальше снова бежим, так где-то минут 15-20.
Замечательно. Мы вернемся к этому разговору через 3 минуты. И, как всегда, я напоминаю, что адрес для вопросов – это dmibykov@yandex.ru, адрес нашего форума – dmibykov@yandex.ru. Вопросов уже сейчас достаточно много. Вторую половину эфира я, как всегда, посвящаю разговорам с гостем, но не моим, а вашим. Поэтому или дозванивайтесь на 995-1111, или пишите на форум. Через 3 минуты услышимся.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. Я напоминаю, что у нас в гостях замечательный нейрохирург Игорь Борщенко, создатель собственной гимнастики, системы гимнастики. И, кстати говоря, у него сейчас уже вышло 3 книги на эту тему. Значит, очень многие спрашивают, где их достать и где они вышли. Насколько я понимаю, они вышли у вас в СТ, да?
Последняя книга, изданная в СТ, да.
Давайте сразу скажем еще раз, значит, все три названия. Потому что...
Первая книга называется «Система умный позвоночник». Так. Вторая книга называется «Курс упражнений к системе умный позвоночник». Ну, как бы как дополнение, дополнение, расширение. Да. Третья книга называется «Изометрическая гимнастика доктора Борщенко. Точка позвоночника и суставы».
Прекрасно. Вот, она... вот если позвоночник и суставы, она в СТ. Но если позвоночник и суставы, значит, есть еще что-то, видимо. Не следует ожидать продолжения. Вы планируете его?
Следует ожидать продолжения. И вот следующая книжка, она готовится к публикации, к печати. Она посвящена совсем другой стороне нашей жизни. Она посвящена осанке.
Называется, очень интересно.
Да, она будет посвящена, как поддержать и исправить, и получить правильную осанку.
Понимаете, нас в детстве очень терзали с осанкой и висели во всех детских кабинетах врачебных, и в школе везде висели плакаты там «Держи осанку» и так далее. А я с годами, в общем, понял, что ничего там особенного нет. И что, ну, прекрасно живут люди без осанки. Вы можете объяснить, зачем она нужна, строго говоря?
Я не могу с вами согласиться. Я знаю очень много людей, которые живут плохо из-за того, что у них плохая осанка.
Ну, в чем проблема?
В том, что правильная осанка, она физиологична. Физиологична означает правильное функционирование, ну, мы будем говорить о позвоночнике,
да, да.
О мышцах, суставах позвоночника. То есть человек не испытывает боли. Грубо говоря, он летает.
Ну, слушайте, правильная осанка. Что у нас входит в понятие правильная осанка? Вот нас учили сидеть, как будто мы стол проглотили. По-моему, это было неправильно.
Неправильно, да. Осанка должна быть свободной. Правильная осанка – это, прежде всего, поддержание естественных изгибов позвоночника. Шейного, грудного и поясничного.
А там есть естественные изгибы?
Есть естественные, да.
А как, собственно, ну, вот я...
Ну, мы ходим вертикально. Поэтому,
да,
если бы позвоночник был у нас прямой, как палка, то каждый шаг бы отдавался сотрясением,
вот так, вот,
ну,
да,
сотрясением в мозгу, в головном.
Да, конечно.
А вот изгибы позвоночника позволяют гасить эти вибрации. Поэтому они существуют.
Кстати, как вы полагаете, человек – это результат эволюции или создания все-таки?
Мне ближе создатель.
Это очень приятно слышать это от врача, потому что очень многие вещи эволюционно объяснены быть не могут, а эволюционисты такие упертые ребята, у них Бог вызывает личную вражду, с ними довольно скучно. А вот еще вопрос для меня тоже, значит, довольно принципиальный, и об этом многие сейчас спрашивают. Коленные суставы, они начинают, значит, болеть практически у всех к старости, говорят, что они и в зрелости уже сейчас весьма многих беспокоят. А я знаю по себе, что если уж коленный сустав воспалится, то это больно, противно, трудно, и если бы мне не мулит, то неизвестно еще, что было бы. Что бы вы посоветовали, и как бороться, и о чем это может свидетельствовать, вот такая периодическая боль в коленных суставах?
Вопрос прозаичный, и ответ, в общем-то, такой же. Надо поставить диагноз. Самолечением заниматься нельзя, потому что боль в суставе может быть различной. Это может быть воспалительное поражение, ревматическое. Многие ко мне приходят пациенты и жалуются, у меня болит спина. Очень часто. И они десятилетиями лечатся от остеохондроза. Но когда их внимательно начинаешь смотреть, они говорят, что у них еще и появляется утренняя скованность, у них еще их иногда опухают суставы. И в результате складывается картина, что у них ревматическое воспалительное поражение позвоночника и сустав. И лечить это совершенно нужно по-другому.
А это лечится?
Лечится.
Ревматическое поражение.
Конечно.
А что такое ревматическое? Ревматизм,
ревматизм, ну, старое название, это группа, да, аутоиммунных болезней, которые, в результате которых сам организм начинает повреждать собственные суставы, скажем так, соединительную ткань.
А вот один мой друг, приятель замечательный, писатель, который сейчас довольно сильно страдал от подагры долгое время, ему предложили все-таки наконец ставить вот этот титановый сустав на бедро. И сказали, что это очень травматичная операция, поэтому можно это делать только по одному, что двух суставов ему заменить не могут, потому что слишком долгий понадобится наркоз. Это действительно так или просто из него деньги тянут?
Ну... На самом деле, два сустава меняет, но не за раз.
Не за раз?
Нет, не за раз. Это сложно в плане реабилитации.
А что, ходить после этого человек не может?
Он, наоборот, ходит лучше. Но для организма все-таки предпочтительнее разбить вот эту нагрузку хирургическую на два этапа.
А поэтому... расскажите так в двух словах, вот это что за операция? Потому что ему это предстоит и...
Тотальное, существует чаще всего это тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, имейте в виду.
Да, да, тазобедренного.
Самое частое протезирование тазобедренный сустав, то есть заменяется головка сустава, заменяется чашка сустава, угу, из титана с разными прокладками, конструкции бывают разные. Человек начинает сразу же ходить буквально через несколько суток.
Сразу же это происходит?
Да.
То есть боль исчезает?
Уходит операционная боль, угу, через две, и, так, и уже становится понятно, если все проходит гладко, и сустав поставлен хорошо, то качество жизни улучшается радикально.
Слушайте, а это безболезненные вещи, я понимаю, она так делается
ну, общем, под общим, под общим наркозом. Под общим, да? Конечно, это болезненные вещи.
И нужно очень многолетние, да?
Нужно настроиться на то, что должен пройти период реабилитации, привыкания.
То есть привыкать приходится долго в любом случае?
Все зависит от того, в какое состояние человек протезируется. Если он уже полжизни ходит кривой, и мышцы атрофировались, придется долго разрабатывать их. Если проблема быстро развивается, и, скажем, асептический некроз головки бедра, то есть головка исчезла по какой-то причине, чаще всего курение, атеросклероз.
Бывает это, да?
Да. Тогда протезирует сустав, мышцы еще не успевают атрофироваться, тогда реабилитация проходит довольно быстро.
Слушайте, Игорь, а у меня вот, который, слава богу, таких проблем не знает, но у меня есть проблема другая. У меня периодически пятка болит. Что
вот,
делать?
Печально. Пятка.
Чаще всего это печального.
Да.
Это лучше, это, чем что-нибудь
другое. Это лучше, да. Чаще всего это плантарный фасциит, так называемый. Пяточная шпора в народе называют.
Это вот и есть тот самый фасциит? Да?
Это тот самое воспаление сухожилия, которое прикрепляется к пятке.
Справа. Ну, на левой ноге, я хочу сказать. Ну,
не всегда
с
это
внутренней
не,
стороны.
Не всегда это может быть по центру пятки.
Ну, слушайте, всегда. Я вам скажу, что когда я начинаю ходить, первые шаги делаю, это расхаживается очень быстро.
Ну, это как раз признак того, что там есть воспаление, когда вы начинаете двигаться.
Это, да.
Когда вы начинаете двигаться, кровообращение улучшается.
И что делать?
Существуют народные методы лечения, думаю, мы их обсуждать не будем. Из современных методов это ударно-волновая терапия, очень эффективный метод.
Как это делается? Так, что ударно-волновая, сразу что-то...
Это специальный аппарат, это разновидность, по-нашему говоря, физиотерапии в русском языке.
Ну,
то есть
да.
Это аппарат, где механические ударные волны определенной частоты сотрясают ткани. В результате больные клетки отмирают, здоровые сохраняются, воспаление уходит.
Это как долго надо этим заниматься?
Ну, обычно это несколько сеансов, около 3-5 сеансов, один или два раза в неделю.
Поскольку? По 2 часа, по 3?
Нет, там в течение где-то нескольких минут.
Да это же больно, небось.
Нет, это не так больно.
Но после этого, значит, отмирают больные мышцы.
Отмирают больные клетки.
Клетки, да, и да. Начинаешь ходить свободно.
Да.
А от чего бывает пяточный фасциит? Это же интересно. Шпора, по-моему, самая распространенная вещь.
Причина разная у нас с возрастом.
Говорят, это
дегенерат. Мы все с 16 лет стареем. Ну, с 15.
Ой, какая
медленно
досада,
вперед.
Досада,
да, и это везде начинает проявляться. В мозгах, в сухожилиях, в суставах, в хрящах. Угу. Поэтому если есть какая-то, скажем, неправильная осанка,
да.
Человек с неправильной осанкой и неправильной походкой, кстати, этой теме тоже последняя, вернее, будущая книга будет посвящена, будет глава посвящена походке.
А как можно походку исправить, Тимёш?
Можно, посадкой, можно. Это, можно.
То есть
так
осанка.
Же, как можно заниматься осанкой, можно заниматься и походкой.
А как можно? Походка – это же портрет характера, в общем.
Она... Правильно, она складывается в детстве, и наследственная предрасположенность есть, и то, что мы приобрели в детстве, можно менять свою походку. Определенные ее элементы можно менять.
Что для этого надо сделать?
Для этого нужно сознательно менять стереотип походки. Вот как раз об этом там описано. Будет описано.
Очень интересно. А как он меняется? Надо ускорять ее или делать ее шире? Или...
Нужно прежде всего стараться переносить нагрузку на передний край стопы. То есть не топать на пятках, как вот слоны ходят.
Ну-ну.
А походка должна быть более активной. То есть не пассивное волочение стопы, а активная работа стопой. Довольно сложно в короткое сообщение описать, но суть в том, что нужно активно работать стопой.
Хорошо, это вещь довольно перспективная. А вот с преимуществом вот с этими несчастными коленными суставами, понимаете, вот все врачи говорят, давайте ко мне, будем ставить диагноз. Вы прекрасно знаете, что если человек пойдет к современному платному врачу с болью в пальце, да, ему да. диагностируют все вплоть до, там, не знаю.
Ну, вы знаете, я как раз платный врач. Вот я работаю в
частной... Вы платный врач?
Я платный врач, я работаю в частной клинике. И если ко мне приходит пациент, я не стараюсь всеми силами его удержать, потому что у меня хватает пациентов, это первое. А во-вторых, лучшая реклама – это благодарность пациента. Поэтому если я
сарафан,
ему помогу,
да, он пойдет расскажет.
Если я ему помогу, и мои рекомендации, лечение, операции, что угодно поможет, это лучшая реклама для появления других пациентов. Поэтому вот как раз-таки эти
Вы аккуратно все проделаете,
да.
Я понимаю, да, но тем не менее, если человек патологически боится панически врачей, таких очень много, да, Чехов, который сам был врачом, говорил, серьезно лечить бесполезно, а несерьезно пройдет само. Это очень точная мысль. Так вот,
да.
Хотя он был, конечно, не прав, но тем не менее, если самолечением заниматься, как можно боль в коленях, боль в суставах, как-то, ну, хотя бы купировать на первое время. О полном излечении там уж речи не говори, там не идет.
Ни месил, ни месулит, можно принимать какое-то время.
Анимулит – хорошая штука, правда, да, вот это люблю.
Неплохой препарат.
Очень хорош. Две таблетки – нет проблем.
Отчасти. На какое-то время вы о них забудете.
А тут, слушайте, была история замечательная. Я ездил, когда вот сейчас в Перу восходить на эту гору знаменитую, значит, с названием не очень приличным, то мне, ну, у меня неожиданно заболело там в одном аэропорту колено, и я подошел, они меня узнали, ребята, и сказали, что, значит, мы сейчас сделаем укол, от которого он у вас пройдет, долго вас не будет беспокоить. И действительно, оно меня уже довольно долго не беспокоит. А что они мне вкололи, я не знаю. Что это могло быть?
Вы знаете, я не знаю.
Нет,
можно...
нет,
я знаю препараты, которые колют, смотря куда.
Колено, ну, куда нет, не в колено, нет, значительно выше. Но что это было?
Чаще всего наши врачи грешат бесконтрольным применением гормональных препаратов. То есть они делают в ягодицу, параартикулярно, то есть рядом с суставом. Гормональный препарат снимает воспаление в любой части тела.
В любой части тела, серьезно?
Да, но имеется только побочных эффектов, что бесконтрольное его применение...
Нет, если разово.
Разово самому себе тоже нельзя назначать. Нет. Но врачи это делают, и это можно назначать раз в полгода, скажем.
А какие он имеет последствия, этот гормональный препарат?
Гормональный препарат огромный. Там, если вы почитаете инструкцию, не хватит, чтобы разложить вот здесь на столе. Это и подъем давления, это и угри, это и сахарный диабет.
Ой, слава тебе, Господи, обошлось, не угри, ничего. Да. Я все-таки надеюсь, что это был банальный анальгин.
Ну, может быть, да.
Анальгин, кстати, тоже действует очень недурно, надо
сказать. Хороший старый препарат, хороший, просто его перестали выпускать.
Очень мощный препарат.
Заменили, появились новые.
А чем сейчас его заменили, кстати?
Огромное количество инъекционных препаратов.
Ну, анальгетики это все, тем не менее, да?
Они все относятся к классу нестероидных противовоспалительных
вот
препаратов.
Нестероидные.
Да,
это,
нестероидные.
И естественный вопрос, значит, все спрашивают, какую надо соблюдать диету, чтобы не болели суставы, правда ли, что хороша бессолевая? Ну, все привыкли,
вообще,
что если болит сало, то это отложение солей.
Вообще я не могу сказать, что соль вредна, мне кажется,
я не могу
все в меру, как говорится, нужно потреблять. Диета должна быть такая, чтобы не было лишнего веса, вот это гораздо важнее, потому что лишний вес, вот это перегрузка суставов.
Для суставов,
постоянная, да.
Ну, хорошо, а кроме этого, что можно есть, что нельзя? Говорят, острое опасно, другие говорят, что, наоборот, пресное опасно. Ну, вашего брата же, вы знаете, взаимоисключающее всегда мнение у врачей, наверное.
Знаете, у меня даже была идея, и она остается написать книжку по поводу того, что лучше кушать, чтобы спина не болела. Ну, я подумал,
хорошая
что...
вещь.
Хорошая вещь была бы, да.
Ну, что для костей хорошо?
Холодцы хороши, такие от различных выводки.
Хаш,
хрящи мы едим, там свежая курица домашняя вместе с хрящиками переживать. Это полезно.
А что делать, чтобы... Кстати, вот я где-то прочел, что очень полезно есть яичную скорлупу для костей и суставов. Это правда или нет?
Не могу согласиться, потому что кальций... Ну, если вы кроме,
кальций, чистый кальций.
Кроме если яичной скорлупы ничего дольше не применяете, то, наверное, скорлупа пойдет. Вообще организм усвоит кальция столько, сколько нужно, если вы употребляете его достаточно с молочнокислыми, обычным молоком, продуктами. Я думаю, что не стоит жевать скорлупу.
Слушайте, а вот у девочки одной моей знакомой замечательной хрупкость костей, она вечно что-нибудь себе ломает. Что здесь можно посмотреть?
У девочки, смотря сколько лет.
10 лет,
и она что-то себе ломает.
Периодически.
Ну, это уже серьезная проблема, нужно выяснять, нет ли у девочки остеопороза, который вызван хроническими какими-то болезнями.
Остеопороз – это хрупкость костей.
Хрупкость костей, снижение костной массы.
Угу. Ну, если, допустим, нет, то о чем это может говорить? Потому что она в больнице-то была, и там его не выявили.
Мне сейчас сложно сказать. Не могу вам ответить.
Но это надо обследовать лично, да?
Ну, конечно, конечно.
Но, в принципе, такие вещи бывают, хрупкость костей повышенная.
Бывает все в медицине, как говорится, она по точности.
Медицина да, вещь такая, да.
По точности вторая после богословия, говорят.
Слушайте, а творог действительно полезен для костей, для суставов?
Ну, конечно.
То есть дело именно за счет кальция?
Дело не в том, он полезен для, как источник кальция естественного. Но если у вас остеопороз, то вы этот кальций не сможете усваивать. Вот в чем дело. Сколько бы его ни ели, он пройдет транзитом, то есть он не попадет в кости. Именно поэтому пациентам с остеопорозом мы назначаем препараты, заставляющие кальций, в том числе из творога и из лекарственных препаратов, попадать в кость.
Мне, значит, покойная Максимова, гениальная балерина, рассказывала, что для мышечной массы очень рекомендовано, для набора мышечной массы очень рекомендовано пиво. И все танцовщики действительно без пива не начинают рабочий день. Это действительно, ну, я не спрашиваю, там часто ли они его должны применять, но правда ли, что пиво полезно для мышечной массы?
Первый раз слышу. Вот. Такого надо нет, попробовать.
Надо попробовать. Действительно ли вегетарианская диета очень опасна для мышц, потому что мышцам якобы нужен белок, а если они не получают живот, именно причем белок животное, не растительное. Если они его не получают, может наступить деградация мышц. Это правда или нет?
Вы знаете, меня вопросом диет не задавался.
Не диета, а здесь именно белок.
Белок, да. Белок. Существуют некоторые белки, которые есть только в мясе. И человек все-таки исторически сложился, что он всеядный, поэтому им приходится потреблять мясные белки. Я думаю, что нужно все-таки употреблять изредка хотя бы, но мясо.
Вот тоже вечный вопрос, и очень многие об этом спрашивают. Что делать, чтобы не стирался хрящ, прежде всего коленный? Там же вы знаете, что когда начинает стираться, то это ногу согнуть большой подвиг.
Конечно. В начальных этапах дегенерации хряща, во-первых, нужно пить достаточное количество жидкости. Хрящ – это вода.
Значит, вода,
степени, да? Да. А это достаточный прием, ежедневный прием жидкости, воды. А во-вторых, существует много сейчас препаратов, которые улучшают состояние самого хряща. То есть они содержат как раз вот эти гликозаминогликаны, коллаген. Прочие препараты, составные части, которые это нутритивные питательные вещества, идущие на построение хряща, на поддержание матрикса хряща. Поэтому на начальном этапе эти препараты очень хорошо работают.
Вопрос Андрея. После посещения врача, значит, он испытывает недоверие очень сильное к врачу, у него голова кружилась, а ему сказали, что это следствие ущемления там, чего-то в шейном отделе. Может ли это быть, или головокружение может быть только средством, следствием повышенного давления? Вот человек не может связать между собой повышение там, давления, головокружение и ущемление чего-то в шейном отделе. Может такое быть или нет?
Причин головокружения, опять же, много.
Остеохондроз может быть причиной?
Одна из причин – это нарушение кровообращения в позвоночной артерии, которая проходит в позвоночнике, а уже проблема в позвоночной артерии чаще всего бывает вследствие остеохондроза. Поэтому это возможно.
Слушайте, а что такое остеохондроз, в принципе? Я столько раз слышал это слово.
Остеохондроз, имеется в виду чаще всего остеохондроз позвоночника. Как раз вот первая книга, с которой мы начали, конечно, разговор, да. И первые абзацы, первая глава посвящена этому термину остеохондроз. Так вот, остеохондроз позвоночника мы имеем в виду.
Да, конечно.
То есть, чаще всего остеохондроз подразумевает под собой поражение межпозвонкового диска. То есть, хрящ истирается, грубо говоря.
И что происходит?
Появляются трещины в диске, хрящ стирается, позвонки, ну, очень утилитарно говорю,
ну, да,
начинают тереться друг от друга, да.
Да,
может появиться боль. Одно из проявлений остеохондроза – это трещина и острая боль, люмбага или прострел. Через трещину может выходить внутреннее содержимое диска, ядро образовалось, грыжа диска, осложненное течение остеохондроза. И так, этап до этапа мы можем дойти до разных тяжелых проявлений.
Сейчас у нас Дмитрий на проводе, да, алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Дим.
Я хотел у доктора задать вопрос. Он упомянул лекарства с коллагеном, хондроитидом. Вот, ну, например, артросол такой, есть американский препарат.
Очень хороший, такой. Да.
Да, вот я хотел узнать. У него побочное явление тошнота. Вот у меня мама стала его принимать, она не может его понимать, потому что все время тошнота. Можно как-то это скомпенсировать?
Я думаю, что если у вас тошнота на определенный препарат, нужно просто его менять или отказываться.
Но они же все один и тот же состав имеют.
Ну, не все.
Не все?
Я не могу сказать так, что они все одинаковы.
А что, тошнота – это вообще лучше отказаться, правда?
Ну, если вы принимаете 1-2-3 дня и связываете свою тошноту явно с приемом препарата, либо вы неправильно его принимаете, либо нужно поменять препарат.
Спасибо большое, интересная вещь. Слушайте, а какие вообще обычно бывают побочные последствия от таких препаратов? Я знаю, что вот там кого-то там в жар кидает очень сильно. Но вообще суставные эти препараты, они без последствий редко обходятся. Какие основные побочные эффекты?
Ну, как раз-таки это со стороны желудочно-кишечного тракта.
Чаще всего оттуда.
Да.
Еще один Дмитрий на проводе. Алло, здрасте.
Добрый вечер.
Привет.
А по поводу вот, ну, предыдущий звонивший вам, по-моему, сказал, по поводу пива вот и набора мышечной массы.
Да.
Вот, как-то лет, наверное, 5-6 назад, ну, я совсем мало весил, где-то прочитал, что можно массу набрать, употребляя пиво пополам со сметаной. Но после шести не кушаешь, а потом такой коктейльчик выпиваешь. Ну, на самом деле, вот 10 килограмм за 3 месяца буквально.
Поздравляю вас, это замечательный результат. Пивом с молоком отпаивали, как известно, многих правителей, когда они страдали слабостью. Это старый европейский коктейль, проверенный временем. Спасибо, поздравляю. Вот еще, значит, Игорь, вопрос, который тоже многих чрезвычайно занимает. Значит, если человек долгое время провел, например, с воспалением легких, да, с туберкулезом, как лежачий больной, да, с, там, я не знаю, масса есть всяких заболеваний, ему ваша гимнастика показана или на ослабленный организм лучше не надо?
Наоборот, нужно двигаться. Движение – это жизнь, известно всем.
Ну, хорошо, а как он может двигаться после пневмонии? Вот он...
Когда пневмония разрешилась, то есть...
Да, но у него нет больше, да.
Надо начинать с дыхательных упражнений. Элементарное движение в постели. Человек вдох, разводит руки, выдох. Ну, мы сейчас не будем весь комплекс
рассказывать. Весь комплекс не будем, да. Но в книге, ну, это у вас есть.
Да, то есть есть гимнастика для лежачих больных.
Света у нас в эфире, да. Света, здрасте.
Добрый вечер. Привет. Очень хорошо, что я слушаю вашу передачу.
Самим приятно.
Как приобрести эти книги? Вот, а где их можно приобрести? Это первый вопрос.
Ну, книги АСТ можно приобрести в любом московском книжном магазине в большом количестве. Но там, правда, тираж, насколько я знаю, довольно у вас ограниченный. Сколько у вас там? 1007, по-моему, да, или 5? Ну, в общем, можно.
Продано уже, последняя книга продана 25 тысяч.
Уже 25, да. Это значит, она с 5 допечатками. Да, пожалуйста, еще, Свет, вопросы. Света, а куда вы канули? У нас тогда на проводе, значит, ну, не на проводе, а я пересказываю вопрос, потому что он длинный. Татьяна жалуется, что ей врач выписал от остеохондроза чрезвычайно неудобный воротник. Надо ли его носить или это вообще вред один?
Чаще всего назначают такой поролоновый воротник шанса для, да, ограничения подвижности в шейном отделе позвоночника. Вообще, я своим пациентам назначаю этот воротник только в острой ситуации. То есть, когда пациент приходит и говорит, у меня острая боль в шее. Если боль, тогда на несколько дней или на неделю, ну, не больше, обычно постоянного ношения воротника, кроме сна. Если это хроническая болезнь, изо дня в день одинаково ноет, болит, то воротник не поможет.
Ну, а что поможет?
Поможет выявление причины боли, потому что боль бывает по разным причинам.
Может, Игорь, ну все мы знаем причину боли в остеохондрозе.
Нет, вы не правы, абсолютно не правы, да. Нет. Если взять позвоночник, там очень много так называемых генераторов боли, источников боли. Это может быть сам диск, это может быть сама грыжа, трещина в диске, артроз, это может быть спинальный стеноз. Каждый из них требует отдельного лечения, иногда хирургического, иногда не хирургического.
Вопрос Глеба. Можно ли будет когда-нибудь ставить искусственные позвонки?
Искусственные позвонки уже сейчас существуют. Но
существуют?
Протезы, заменители, имитаторы и позвонков, и дисков. Они
и
есть.
Работает это, да?
Конечно.
Замечательно у нас. Кто нам? Елена, да, давайте, Елена, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, Дмитрий, и забыла имя, отчество врача.
Игорь, здрасте.
Игорь, да, здравствуйте. Вы знаете, хотела бы поделиться с вами препаратом, который не вреден, и который не стероидный препарат, но который очень благоприятно оказывает влияние на суставы. Это Алфлутоп.
Алфлутоп. Алфлутоп. Впервые слышу такой препарат, но Игорь, наверное, знает, это не такой, да?
Игорь, наверное, знает наверняка. И ферматрон. А может быть, вам, Дмитрий, кололи в коленку ферматрон?
Нет, кололи не в коленку, совершенно точно. Как мы убедились, кололи какой-то анальгетик, в общем, безобидный. Но главное, чтобы не болело, понимаете? Ведь это же... Но, слава богу, с тех пор оно меня не беспокоило. Может быть, потому...
Игорь, мне просто интересно, что скажет ваш доктор по этому поводу. Потому что он все время говорит про нестероидные препараты, а про вот эти препараты, которые основаны на растительного происхождения, животного происхождения.
Но знаете, эти все такие, в общем, самодеятельные вещи. Он же ученый, да, это все растительные и животные штуки, это паллиатив в значительной степени, хотя они бывают очень хороши. Последний вопрос, который мы успеваем задать, Игорь, как вы относитесь к биодобавкам, которые якобы укрепляют кости, суставы, мышцы и так далее?
Как раз-таки большинство препаратов, о которых идет речь, являются биодобавками официально. Они не являются препаратами.
Это биодобавки.
Ведь витамины часто бывают тоже биодобавками. Все зависит от производителя. Нужно смотреть, кто производит. Если производитель проверенный, известный, качественный, то и биодобавка оказывает хороший эффект.
Светлана, пожалуйста.
Я хотела еще узнать. Вот со сколиозом вы работаете? У меня у дочки сколиоз 2-3 степени.
Сколиоз, да.
В нашей клинике сколиоз мы не оперируем, но проводим консервативную терапию.
А, кстати говоря, ведь оперировать и не обязательно, по-моему.
Сколиоз оперирует, это, естественно, не обязательно. Показания разные, эстетические, функциональные. в зависимости от степени, от нарушений, которые развились на фоне сколиоза.
Игорь, а как вас в случае чего найти в этой клинике? Это не реклама, просто люди спрашивают.
Я думаю, что вы, если наберете фамилию, клиника Ортос Спайн, вы найдете...
Ортос Спайн, Игорь Борщенко.
Да, Ортос Спайн.
Ну и книги, конечно, Игорь Борщенко, прежде всего стационарная гимнастика, вот это умный...
Изометрическая
гимнастика и умный позвоночник. Это, я думаю, то, что может реально помочь даже тем, кому лень оторвать ягодичные мышцы от любимого стула. Спасибо, дорогие друзья, услышимся через 3 минуты.